Глава 12. О том, что голову всегда надо держать высоко в любой жизненной ситуации, особенно на расстреле. Израильтянка согласно кивнула, без сомнения оставила верный Галил на столе, поплыв к выходу, так и не прекращая радостного кивания. На улице ей действительно стало легче, особенно после того, как стошнило, но это побочный эффект. Пока она приходила в себя на крылечке под презрительным взглядом головы охранника, девушка смогла более-менее приглядеться к тому городку, в который они попали. И в целом все увиденное не очень ее вдохновило. Во-первых, весь Задом и Умора состоял из одной большой улицы. Ровная асфальтовая дорога, чуть замусоренная, но в меру, однотипные здания по обе стороны — судя по рекламе, отели, рестораны, бары, сауны и магазины для взрослых. Больше ничего. Но самое худшее, что время от времени здания исчезали. Сначала Рахиль приписала это зрительным галлюцинациям и общему напряжению нервов. Но нет. Прямо на ее глазах, друг за другом, в воздухе растворились 3-4 жилых помещения. На их месте несколько секунд бушевало беззвучное зеленое пламя, словно бы выжигающее остатки скверны, а потом вновь появлялся новенький дом, отель, кафе или что-то еще. Куда при этом девались люди, оставалось загадкой. Но не это напрягло нашу героиню больше всего. С противоположного конца города в их сторону маршировала группа молодых бритоголовых парней в белых одеждах, с автоматами на изготовку.
«Деви Мария, чтоб ей ни там, ни тут, еще таки мы ей до такой степени сделали! Ваня, мы резко линяем!»
Протрезвевшая еврейка бросилась внутрь, отпихнув не успевшего отойти охранника, и тихо обалдела на месте. В смысле, замерла с распахнутым ротиком, потому что за их столиком практически лежал мирно дрыхнувший Миловеллер, а Ивана Кочуева не было и намеком. Вообще не было. Вход-выход один, в туалете казака не оказалось, а тех, кто был, Рахиль на раз облаяла за садомию, но это не решило ее проблемы. Резкой линьки не получилось. Ее красавец под Исаул бесследно исчез.
«Ша! У меня был казак, а я таки его потеряла. И оно мне надо жить после этого? Официант! Водки!»
Молодой человек в кружевном боди, процокав каблучками, поставил перед ней изящную стопку. Рахиль чисто по-мелиховски выгнула бровь, и стопка была мигом заменена на бутылку, граненый стакан и мятый соленый огурец.
«После первой казаки не... Ой, мама, какая гадость!» И не закусывают. «После второй, чтобы ему было приятно, где бы ему ни было. Ой, если он уже не мой, у него там другая, то мама, как они это пьют, то я прощу его и буду плакать. Но если он ушел с одним из этих, а я, ну, уже мне захорошело...»
«Не подумайте ничего такого». Расхрабрившаяся еврейка приняла на сытый желудок не более 3 маленьких глотков. Плюхнула сверху огурчик. Эльф сопел в 2 дырочки, где музыкально, где мирхольдовской какофонией. Прочие присутствующие косили свою сторону с явным неодобрением, но вслух или жестами ничего не высказывали, то есть были, вне сомнения, людьми умными и с опытом. А у красы и гордости мотострелковых войск государства Израиль неожиданно проснулись выдающиеся сверхспособности — она резко встала, повесила на одно плечо Галил, на другое — бессознательное тело укуренного толкиниста, и решительным шагом направилась к выходу. Уже на улице ее догнал все тот же официант в кружевах, капризно напоминая: «Оплатить кто будет, дорогуша?» Рахиль сплюнула сквозь зубы и что-то прикинула в уме. Нет, как оказалось, не курс шекеля к рублю, а время, которое по ее расчетам оставалось у гей-бара. Официант, заламывая руки, попытался повторить справедливое требование, Но в этот мир бар начал растворяться. Парнишка вскрикнул, схватился за сердце и равнодушно отправился вдоль по улице устраиваться на другую работу. Отряд бритоголовых остановил ее буквально за мгновение до того, как Рахиль уволокла Милавеллера за угол соседнего дома. Они быстро обыскали то место, где еще недавно медленно танцевали раздетые мужчины и пьянствовали наши герои, ничего не нашли и, развернувшись тем же строевым шагом, направились обратно. Бдительная израильтянка не спеша опустила ствол автоматической винтовки. Вообще-то она даже любила загадки, только простые, типа «Сто одежек и все без нормальных пуговиц» или «Сидит Сара в темнице, обритая коса на улице», ну и так далее. А загадки сложные, противоречивые, бессмысленные и не имеющие ответа в одно слово ее искренне раздражали. К таким аналогично относило временное исчезновение домов, появление Белого Братства и пропажу любимого под Исаула. Здание, кстати, появилось. Но, разумеется, совсем другое. Теперь это был сияющий яркими витринами магазин эротического белья для мужчин и прочие прибамбасы. А Иван Кочуев пришел в себя от безудержного слепящего света, бьющего в глаза. Как вы помните, умиротворить его до полусонного состояния всего парой бутылок хорошей водки было нереально, поэтому он вполне отдавал себе отчет о происходящем. Еще минуту назад он тупо пялился на улыбчивых извращенцев, явно строящих ему глазки, и лишь подкручивал ус, с трудом удерживаясь от того, чтобы с досады не плюнуть на пол. Не то чтобы он сам по себе был так уж агрессивно воспитан в плане отношения к лицам нетрадиционной ориентации. Быть может, даже наоборот, как филолог и образованный человек, он не мог отрицать, что геями были многие действительно великие люди, и воспринимал это как данность. Но вот как казак... О, как под Исаул, то есть уже почти офицер, старший чин в войсковом реестре, он не мог позволить себе ни малейшей поблажки, и окружающие тонко это чувствовали. Обижались, скорее всего, но рукам волю не давали, ограничиваясь томными вздохами и укоризненным перемигиванием.
«Сидите смирно. Не надо дергаться, будет больно».
Раздался знакомый голос демона, и из волны света четко появились те же самые оранжевые глаза.
«У нас образовалась еще пара вопросов. Оказывается, сведения, которые вы о себе сообщили, неполные?»
«А я вам вообще хоть что-нибудь о себе говорил?»
Молодой человек вовремя вспомнил политику ведения диалога по-еврейски. Допрашивающий этого не учел и купился сразу.
«Почему вы не сказали, что договор не был надлежащим образом подписан и скреплен кровью?»
«А как вы догадались?»
«Мы видим каждого человека насквозь!» Голос вознесся к патетическим высотам. «Ни одна душа не смеет войти в задом и умору, не имея на это соответствующих документов. Распоряжение, приказ, уведомление, приглашение, заверенное подписью и... Тьфу! Где у вас все эти бумаги?» «Вы хоть понимаете, что я сейчас же должен вышвырнуть вас обратно?»
«В смысле, в рай?» — наивно уточнил казак Кочуев, чуть подаваясь вперед.
В ту же секунду его руку ожег разряд тока. Он едва не прокусил губу, но больше не дергался. Урок был понят.